Дорогие святые, я так рад снова вернуться в этот замечательный зал собрания. Я люблю это место и люблю вас больше, чем это место. Святые, на этой неделе, на этих выходных, мы видим здесь общее название темы. Пятая глава, с пятой по восьмую главу Римлянам, это сердце Библии. На конференции китайскоговорящие мы об этом говорили, но на этих выходных это еще более детально будет. Первое сообщение такое же было, как на китайскоговорящей с конференции, но тогда это было более сокращенно, а здесь мы это расширили. Я надеюсь, что вам всем понравится. Может быть, если я какие-то пункты пропущу, это не значит, что они не важны, но просто смотрим на Господа, чтобы Он говорил то, что Он хочет говорить сегодня вечером. Теперь Рон и я, мы вот говорили об этом на обучении, и мы получили это из последнего предложения римлянам из одной сноски, и там говорится, что римлянам с 5 по 8 главу можно считать сердцем Библии. Когда я это прочитал, я думал, я никогда это раньше не видел. Мы всегда знали, ну, те, кто уже давно в Господнем восстановлении, что Галатам, Ефесянам, Филиппийцам и Колоссянам – это сердце Библии. Но я никогда не думал, какие главы являются вот центром. Мы видим, что с 5 по 7, 6, 7, 8 главы, там есть удивительное откровение, и это неисчерпаемо. На полновременном обучении в Анахайме мы провели один целый семестр на Римлянам 5-6, а потом следующий семестр на 7, 8, 8 главе. Там много есть, что можно сказать. Давайте, святые, я скажу вот следующее. А вообще о книге Римлянам. Я это записал. Это простые такие истины, но здесь говорится о том, что чем является сердце Римлянам. Значит, падшее состояние грешников, которые были сделаны сыновьями Божьими, чтобы они были органическими членами тела Христова, которое выражается в поместных церквях как мост, чтобы принести всех святых в смешанную реальность тела Христова. Вот это то, о чем Римлянам говорит. И здесь есть мысли, вы не можете это найти в жизнеизучении Римлянам. Вот это то, о чем говорит книга Римлянам. Римлянам с 5 по 6, и это то, что брат Вотчман не говорил. У нас есть собрание сочинений Вотчмана не, но тоже у нас есть тоненькая книга, которая называется «Тайна Христа». Ой, Вотчман мне написал. Ой, эти сообщения просто чудесные. И каждая страница имеет там просто какую-то драгоценность сердца. Вот что брат не сказал о Римлянам 5 по 8 главу. И мы можем как видеть, когда мы читаем брата Ли и брата Ни, как едины они с друг с другом. Вот что брат не сказал. Римлянам с 5 по 8 главу показывают нам, как церковь становится телом Христовым, как только человек проходит через переживание, Римлянам 5-8, он может войти в переживание Римлянам 12 главы. Если Римлянам с 5 по 8 и с 9 по 11 это а то, там говорится о том, что мы были избраны Богом, а в Римлянам 12 это продолжение 8 главы Римлянам. Когда мы смотрим на 12 главу, мы видим реальность тела Христова. Без того, чтобы пройти через Римлянам 5 и 8, мы не можем прийти к реальности тела Христова, которая очень важна. И сегодняшнее сообщение говорится о линии жизни, о линии смерти в главе с 5 по 8 послания к Римлянам. Первая Римская говорит: «Святые, слушайте, я так благодарен, что вы заплатили такую цену, чтобы приехать сюда. Слушайте, это пятница, да, и вечер, и погода не такая уж хорошая. Мне надо было пальто надеть, чтобы приехать сюда. Ну, вы знаете, я вырос в Питтсбурге. Я привык к такой погоде, да. Но теперь моя кровь как будто такая чувствительна. Но я так ценю, что вы все приехали. Я верю всем моим сердцем, что Господь будет вашей наградой сегодня вечером за то, что вы пришли сюда». Так, значит, теперь Римская первая. Сейчас главы 5 по 8 Римлянам мы называем сердцем Библии, потому что это показывает что-то конкретным и детальным образом. Вот эти два слова «смерть» и «жизнь» упомянуты постоянно много раз в 5 главе и до 8. И «жизнь», и здесь вот все эти стихи, и «смерть», и все эти стихи нас насчет смерти во плане. Вы можете себе представить? Вот это все эти стихи про жизнь и смерть просто вот с 5 по 8 главу Римлянам. Вот вопрос жизни и смерти, они, вот эти две вещи, они формируют две линии контраста через главу 5 и 8, к 8. Если вы посмотрите на эти стихи, я не буду все их читать, ну, какие-то прочитаю, но в Римлянам с 5 по 8 там говорится, что если мы, будучи врагами, были примирены с Богом через Его Сына, тем более, я очень люблю эти слова, тем более, мы хотим быть тем более верующими. Мы хотим верующими, которые тем более спасены в Его жизни. И, конечно, спасибо Господу. До того, как брат Ли ушел к Господу, мы увидели, что Римлян 5 говорит об органическом спасении. Это большой момент. Я вас воодушевляю посмотреть на все эти стихи. Я просто упомяну два, может быть, еще стиха. Знаете, в Римлянам 7 главе, например, Павел... Вы знаете, в Римлянам 7 вы можете такое название дать «в плоти», а Римлянам 5 – это в Адаме, а Римлянам 6 – в Христе, значит, Римлянам 7 – в плоти, а 8 – в духе. В 7 главе Римлянам Павел говорит: «Несчастный я человек, кто спасет меня от тела этой смерти?» И потом он говорит: «Слава, спасибо Богу через Иисуса Христа нашего Господа». И потом нас ведут к 8 главе, да? Но если вы посмотрите на стихи 24 стих 7 главы, и потом подойдете к 8 главе, вы поймете. 8 глава – это глава для тех, кто отчаянно ищет Господа. Павел был отчаянно ищущим, когда он подошел к 7 главе. Закон Духа жизни освобождает нас. И это удивительно, как Павел обнаружил, что есть законы. Не просто закон, который вот на скрижалях, а есть закон Духа жизни и закон греха и смерти. Грех и смерть – это закон. А этот закон имеет автоматическую силу. Если вы в плоти, грех и закон, грех и смерть, они автоматически работают. У меня есть был маленький мальчик, сейчас он уже вырос, они уже женились, боже, я уже дедушка, не могу поверить в это. На одном собрании на обучение группа сестер сказала: «Брат Эд, может быть, как будто несколько лет назад это было, когда вы делились с нами, мы чувствовали, как будто дедушка с нами делится». И я подумала: «О, Господь Иисус!» Я тогда сказала: «Руфь, ты представляешь?» Она ему говорит: «Да, вот ты такой уже старый». Так или иначе, у меня есть мальчики, у вас у многих есть дети. Вам не надо маленьких детей учить обманывать, понимаете? И в колледже не учат, как обманывать один на один, да? У них просто есть этот закон смерти и греха, который действует в них. И у нас у всех есть. И у нас тоже есть другой закон в нашем духе. Спонтанная сила и автоматический принцип жизни, который действует в нашем духе. Но до того, как мы были возрождены, вот мои мальчики, ну, для меня все мальчики, в общем, хулиганы. Если они не хулиганы, это не что-то ненормальное. Мы должны быть такими победителями, те, кто работает с детьми. Если вы работаете с детьми, в средней школе и со старшими, то вы победители. Я служил с ними какое-то время. И вы знаете, вот эти ребята, да, вот вы, может быть, здесь следите, упражняетесь и улыбаетесь, а школьники, они, особенно те, кто сзади, они смеются, они шутят друг с другом. Что вы будете делать, а? Поститься и молиться до того, как вы идете на это собрание. Но я помню до сих пор, я пришел домой из офиса Ливенстрима, и я зашел в дверь. И два моих мальчика просто бежали друг к другу. И когда они увидели, что я вхожу в дверь, они остановились. И они друг на друга показали, сказали: «Он это сделал». И я не знал, что они вообще там натворили. Но они одновременно сказали: «Он это сделал». Никогда-то не забуду. Что это такое? Это закон смерти и греха. И смерти и греха. Но Павел, он обнаружил, что есть автоматическая сила и в духе, и в плоти. Вот когда мы в духе, там другая замечательная сила, закон. И гораздо более сильнее, чем закон греха и смерти. Это закон духа жизни. Когда мы упражняем наш дух, этот закон включается. Нам нужно включать этот закон. Вот, знаете, слово «включить», «повернуть», да, это на самом деле согласно Библии. Если вы посмотрите на примечание, помните, стих там есть: «Как молния сверкает со востока на запад, так будет пришествие Сына Человеческого». Это значит, что Господь Иисус, Он похож на вот эту молнию. Он чистое электричество. Мне это нравится. И нам нужно его включать. Когда мы призываем имя Господа, мы включаем этот закон. Когда вы читаете молитвенно, вы включаете этот закон. Когда вы общаетесь со святыми спонтанно, автоматически этот принцип включается. Знаете, есть стих в конце псалмов, в самом конце. Я не могу точно сказать этот стих. Но что несколько вещей замечательные для меня, там три вещи, да? И в одной из этих секций, вот что он сказал: «Вот эти три вещи замечательны для меня, я не могу их даже описать». Значит, первое – это путь орла в небе, в воздухе. Вы знаете, когда вы в духе, вы как орел в воздухе. Есть один брат, я не скажу его имя, но мы давали конференцию в Лондоне, И этот брат делился, и когда он делился, я чувствовал, как будто он на Eagle, как сказать, орловая авиакомпания. Я никогда не видел орла лично, мне хотелось бы это сделать, но я видел на National Geographic канале, и для меня удивительно, это огромные, красивые птицы, когда они открывают свои крылья, и они летят, используя воздушные потоки. И они чуть-чуть просто, они сильно не махают крыльями, они чуть-чуть двигают крылья, и они остаются, висят как бы в воздухе на этих потоках. Если вы посмотрите на творение, вы просто должны поверить в Бога. Посмотрите просто на орла. И я увидел эту секцию насчет орлихи, мать орла. Как мать знает, когда пора маленького птенца уже выкинуть из гнезда, чтобы он полетел. Если бы я был вот орлихой, я бы боялся, но она знает каким-то образом, она знает, что они готовы. И потом эти маленькие орлята начинают просто автоматически летать спонтанно. Это замечательно и таинственно. И Бог уподобляется орлу здесь. И тоже в Исходе 9:13 он говорил, что я нес вас на орлиных крыльях. И опять закон духа жизни имеет спонтанную силу жизни и автоматические принципы духа жизни, что значит, что когда этот закон работает, действует автоматический, спонтанный, и даже я бы использовала этот термин, как на совершенствовании братьев, на обучении совершенствования братьев сказали, что когда это происходит, вы не понимаете, что это происходит, вы не осознаете. Вот сейчас, например, 8 часов, да? И я думаю, что вы все покушали, да? Может быть, сейчас закон переваривания работает у вас, но вы не знаете. Если бы вы знали это, вы тогда у вас проблемы. У вас проблемы с желудком, может быть, да? Вот закон переваривания, он просто действует спонтанно и автоматически. Теперь можно я прочитаю Б? Это показывает, что человек. Вот мы говорили о смерти, жизни, теперь о человеке. Во второе бытие в саду Эдемском есть дерево жизни, дерево познания добра и зла. И мы можем назвать его дерево смерти. И человек посредине этих деревьев. И когда мы смотрим на Римлянам с 5 по 8 главу, мы видим, что одно дерево представляет Бога, дерево жизни, а дерево познания добра и зла представляет сатану. И человек, опять-таки, вот в этой ситуации треугольника, что бы мы выбрали, жизнь или смерть? И теперь вот что Б говорит. Это показывает, что человек находится в центре треугольника между Богом и сатаной, жизнью и смертью. Адам забыл дерево жизни, ну, как бы отверг его, который представляет Бога как жизнь, чтобы причаститься дерево познания добра и зла, которое обозначает сатану как источника смерти. Понимаете, это не вопрос правильного и неправильного. Это вопрос, у нас есть смерть или жизнь внутри. Мы об этом снова поговорим. Но если вы идете в каком-то направлении, и вы чувствуете себя сухими внутри, и пустыми, и темными, вы не должны в этом направлении идти. Если вы идете в другом направлении, у вас будет чувство жизни и мира. Вы полны света внутри, полны радости. Вы чувствуете, что жизнь течет, и вам нужно взять вот это направление. Я до сих пор помню, когда я хотела, по-моему, окончить институт, столько вообще нужно принимать решения в жизни, правильно? Я помню, я думала, о своем, ну, как бы образовании. Ему позвонили и сказали: «Мистер Маркс, мы хотим, чтобы вы пришли в наш колледж, и мы хотим, чтобы вы получили PhD и вы стали профессором». И я всегда думал о том, чтобы стать профессором. Ну, может быть, не всегда, но я думала о том, чтобы стать профессором, потому что профессор изменил мою жизнь в колледже. И профессоры, они могут иметь большое влияние на студентов. И я думала о том, чтобы стать профессором. И я взял трубку. Я сказала: Руфь, слушай, вот из этого колледжа мне позвонили и сказали, что они предоставят мне программу, и он меня воодушевил получить PhD и стать профессором. И пока я это говорил Руфи, жизнь просто шла вниз. И я почувствовала, это не то, что Господь хочет для меня. Если бы я был, ну, если бы я взял вот это направление, я бы сейчас здесь не сидел, понимаете? И мы, когда принимаем решение, мы думаем неправильным и неправильным, что для нас лучше, что для нас не лучше. Мы принимаем решение, беря за основание, у нас есть жизнь. Или у нас есть смерть, мы чувствуем смерть внутри. Божья цель – это жизнь снова. Это обозначено деревом жизни, которое Бог, сам Бог. Это простое определение, но очень сильное. Смерть – это отделение от наслаждения Богом. Когда вы отрезаны от наслаждения Богом, вы в смерти. Святые, мы пришли сюда сегодня. Да, и вот такая погода, да, в такую плохую погоду, наслаждаться Богом. Вы пришли сюда наслаждаться Богом? Я не хочу, чтобы ни один из вас вышел из этой двери, не насладившись Богом. Я надеюсь, что вы не думаете: о, это пятница вечер, я надеюсь, он скорее завершит свое сообщение. Я хочу, чтобы вы сейчас наслаждались Богом, и Бог хочет, чтобы мы наслаждались им. Поэтому у нас есть эти стихи, и мы знаем, что Иегова Бог насадил сад в Эдене. И мы знаем, что Эдем означает удовольствие. Разве это не замечательно, что Бог поставил человека, поместил человека в саду, который называется удовольствие? Это что значит? Что Бог хочет стать удовольствием человека, Он хочет стать удовлетворением человека и наслаждением человека. Поэтому у нас есть примечание в нашем восстановительном переводе, Откровение 12:7. И Откровение 12:7 в шестой сноске говорится. Я помню, я была на собрании в церкви, и меня вот так это затронуло, вот эта ссылка. Есть дерево жизни, значит, наслаждаться Христом как нашим жизненным снабжением. И это должно быть самым важным вопросом в церковной жизни. Когда я это прочитал, я должен был каяться. Господь Иисус, прости меня. Это разве мое самое важное дело в церковной жизни? Мы должны много делать и благовествовать и так далее. Но что является самым важным для меня? Самым важным должно быть то, что я наслаждаюсь Христом как моим жизненным снабжением. Если мы служим с детьми, что бы мы ни делали, мы должны наслаждаться Христом как нашим жизненным снабжением. Так или иначе. Это большой пункт. И теперь. Значит, Эдем значит наслаждение, это значит, что Бог хочет стать наслаждением для человека. Мы тоже знаем, что Бытие 2:9 Бог насадил сад, и он поместил человека в этом саду. И мне нравятся эти слова. Иегова Бог сделал так, что каждое дерево выросло, которое приятное для вида и хорошо для пищи также, и дерево жизни посередине сада, посередине, и мне нравится, хорошо для еды. Дерево жизни хорошо для еды. Когда я первый раз пришел в церковную жизнь, я не знала, кто эти люди. Я знаю, что они любили Господа. Они говорили: «Господь Иисус, мы любим тебя». Они любили Господа. И я оценил их. Но когда я стал смотреть на гимны, я подумал: а они слишком далеко тут взошли. У нас есть гимн, что Бог хорош для пищи. Да, Бог. Мы вкусили и можем сказать, что Бог хорош для пищи. Вы знаете, у меня просто в горле застряло, я не мог это петь. Но это вот прямо здесь, в Библии, что Бог хорош для вкушения. Он хочет быть нашей духовной пищей. И также у нас есть другой гимн. В нашем гимнике очень трудный был для меня. И там говорится, мне кажется, до сих пор у нас есть. Мы будем пережевывать Иисуса, что-то такое. Мы будем жевать Иисуса. Представляете? Что значит, знаете, что такое переживать, пережевывать? Вы в рот берете, да, еду, и потом это идет на ваши коренные зубы туда, назад, на ваши вот жевательные зубы, и вот вы пережевываете. И тоже там идет выделение слюны, и потом идет все в ваш желудок, и так легко переварить это все и вобрать все полезное с еды. Вы становитесь тем, что вы едите. Можете себе представить, когда Господь сказал, что тот, кто ест меня, тоже будет жить благодаря мне. И вот есть, это значит жевать, вот так пережевывать. Вы знаете, многие люди скажут: так, я за этим человеком не иду больше, если сказать им такое. Но в Римлянам есть это слово тоже, есть. Но есть тоже слово пережевывать, понимаете? Пережевывать. Тот, кто пережевывает меня, Господь сказал, тот будет жить благодаря мне. Тот, кто ест или жует меня, будет жить благодаря мне. И потом, через 6 стихов, в Иоанне 6:63 говорится, что плоть не приносит никакой пользы. Я не говорю о том, чтобы есть плоть, но о духе. Дух дает жизнь, дух. Святый Дух дает жизнь. Он говорил о том, что нам нужно принимать это в свой дух, есть это в своем духе. И в 1 Коринфянам 10, 3, 4 говорится о духовном пище, духовном питье. Давайте поговорим сейчас о еде. То есть еда, которую мы едим, это духовная пища. Значит, пища – это дух. Дух – это пища. Слова, которые я говорю вам, они дух и они жизнь. Вот это то, как вы едите меня, как я становлюсь вашей духовной пищей. Вам нужно есть мои слова, и они есть дух и жизнь. Мои слова – божественно-мистический протеин и углеводы. Ешьте эту божественную пищу, и вы будете жить благодаря этой божественной пище. Теперь, если вы посмотрите на Бытие, это очень интересно, я не знаю, интересно это правильное слово. Если вы в Бытие 3 главу посмотрите, вы помните, как Ева начала говорить с сатаной, со змеем? Она не должна была это делать. Мы не начинаем разговор с дьяволом. Но она сделала это. И что она сказала? Понимаете, она должна была пойти к мужу сразу, но она это не сделала. И вот что дьявол сделал. Он сказал женщине: это правда, что Бог сказал, что ты не должна есть ни от какого дерева в саду? То есть он сказал, правду ли сказал Бог? Понимаете? И он сразу же ввел что-то в Еву, что заставило ее сомневаться в Божьих словах. И потом он возбудил человеческие эмоции. Вот то-то, то, что он делает, он возбуждает человеческие эмоции не любить Бога. Делать так, чтобы людям не нравился Бог. И змей сказал женщине, и женщина сказала змею, а она сказала, что Бог сказал, что от плодов деревьев в саду мы можем есть, а от плода дерева, который посреди сада. И змей сказал женщине, ты точно не умрете. Она сказала, что Бог предупредил, что умрет. Но змей сказал, точно не умрете, ибо Бог знает, что в тот день, когда вы съедите от него, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог, знающими добро и зло. Он возбудил человеческие эмоции, чтобы не любить Бога. Он сказал, что а, вот Бог, он хочет что-то нехорошее сделать тебе, да, что-то плохое случится. Бог, почему ты мне это делал, да? Вы иногда так говорите, почему ты мне это сделал? Я хотел пойти на собрание, и вот у меня двое маленьких детей, и бах, надо менять памперсы. Вы говорите, Бог, почему ты мне это сделал? Это потому что сатана. Он хочет, чтобы вам не нравился Бог. Но Бог любит нас. И Он хочет то, что лучше для нас. И в конце концов, что сатана сделал? Он подчинил человеческую волю выбрать дерево познания. Даже до того, как Ева и Адам приняли этот плод, они уже были отравлены в своем существе, в своем разуме, эмоциях и воле. И Си говорит, дерево жизни делает так, что человек становится зависимым от Бога, а дерево познания добра и зла побуждает человека восстать против Бога и стать независимым от Него. Вещи жизни, вы зависите от Бога в них. Это питье, дыхание, еда. Вы не можете уволитесь от этого. Мы каждый день должны дышать, есть и пить. Если вы задержите свое вообще дыхание, я не знаю, даже не сможете на 10 минут это сделать. Если вы сделаете, нам придется 911 вызывать. Говоря о том, чтобы есть, дышать и пить Иисуса, я сказала Рике, знаете, Рики знает много историй моих. Он все мои истории знает, но я вам эту историю расскажу, потому что она мне нравится. Послушайте, я был совсем новенький, и я привел новенького на собрание. И этот новенький сказал, Эд, что значит церковная жизнь? Вот это, что пришло на собрание, вышло, да? И я подумала, что такое церковная жизнь? Я не знаю, как ответить этому человеку. Я вспомнил гимн «Я люблю церковную жизнь», «Есть, пить, дышать Иисусом». Я сказал, церковная жизнь – это есть, пить и дышать Иисусом. И новенький сказал, это замечательно. И я подумал, фу, слава Богу. Что такое церковная жизнь? Конечно, это есть, пить и дышать Иисусом. Но самое главное, что новичок был счастлив от этого. Но дерево познания добра и зла делает так, что человек против Бога восстает и становится независимым от него. Например, вы идете в колледж, вы получаете два образования, вы становитесь профессором, у вас много знаний. И потом вы знаете больше, чем ваш профессор, например, знает. Да, и потом вы становитесь независимыми от этого профессора. Но мы никогда не можем стать независимыми от Бога. В Америке у нас есть день, который называется День независимости. Но в божественно-мистической сфере каждый день – это день зависимости. Мы зависим от Бога, чтобы Он был всем для нас. И потом Ди говорит в пятом римском, что слова проступки, обиды и непослушание, все относится к падшему Адаму. И это из-за того, что он оставил жизнь и выбрал смерть. Второзаконие говорит, 30 главе, вот Моисей говорит детям Израиля, «Я призываю небо и землю в свидетеля мне сегодня. Я положил перед вами смерть и жизнь, проклятие и благословение, поэтому выбери жизнь, чтобы ваше семя могло жить». Мне нравятся эти стихи так сильно. «Поэтому выбери жизнь, чтобы твое семя жило». Следующий стих говорит нам, как нам нужно выбрать жизнь. Как мы выбираем жизнь? Выбираем жизнь, чтобы ваше семя могло жить. И вот 12 стих говорит, 20 стих. «Любя Иегову вашего Бога». Вот как мы выбираем жизнь. Мы выбираем жизнь, любя Господа Иисуса. «Любя Иегову вашего Бога». Как мы любим Господа? Мы выбираем жизнь через то, что мы любим Его. А как мы Его любим? В любви к Господу, через то, что мы слушаем Его голос. Мы любим Господа через то, что мы слышим Его голос, и мы держимся за Него, потому что Он ваша жизнь. И пускай ваши дни будут продлены, чтобы на земле. Мы выбираем жизнь через то, что мы любим Господа, как в Откровении во второй главе говорится, и мы любим Его через то, что мы слушаемся Его голоса и что мы держимся за Него. Я всегда наслаждался. Это меня так удивляло всегда. Каждый раз, когда брат Ли говорил, он всегда видел что-то новое. И он пришел к книге Абакума. Я хочу вас спросить, вот без служения, что вы из этой книги бы получили? Это вот эфиопский евнух, да? В карете. А, извините, книга Деяний. Да, значит, в книге Деяний, вы помните, и евнух там ехал, и Господь сказал апостолу подойти. И этот эфиопский евнух, он был человек, который был поставлен над всем богатством царицы эфиопской. Он был начальником. И он читал Исаии, книгу Исаии. И прямо до этого, значит, евнух сказал ему, ну, давай, сядь сюда со мной. А апостол спросил, ты понимаешь, что ты читаешь? А евнух сказал, как я могу понять, если кто-то не направит меня? Вот что делает служение. Как мы можем понять, если кто-то не направит нас? Служение не заменяет Библию. Служение направляет вас, чтобы понять Библию. Служение показывает, открывает Библию нам. Вы можете про Аввакума подумать или про любую книгу в Библии. Особенно Иезекииля, первая глава. Я никогда бы не знала, я до сих пор помню, каждый раз, когда я спрашиваю брата, где, как, что этот стих значит. А у них всегда есть ответ для меня. И один брат, он механик, он сказал, ты когда-нибудь видел в Иоанна, что тот, кто рожден от духа, есть дух, с большой и с маленькой буквы там про дух. А я сказала, я не замечал никогда это. Один с большой буквы дух, один с меньшей. Он сказал, где ты это выучил вообще? Ты что, ты вот в этом месте, где ты в ремонтной мастерской это выучил? Любой человек может знать слово и знать глубокое значение слова благодаря служению. Если вы посмотрите на книгу Аввакума, по-моему, да, там есть сноска. И Аввакум, что Аввакум значит? Это значит, обнимает или приближается к чему-то, держится за что-то. Это значит, что Бог стал человеком, чтобы обнять грешников, чтобы грешники могли прильнуть к Нему и стать такими же, как Он, в жизни и природе, но не в божестве. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом в жизни и природе, но не в божестве. Вот это Аввакум. Аввакум значит обнять и прильнуть. Значит, Обнять грешников – это юридическое искупление, и грешники прильнут к нему – это органическое спасение. Теперь и Христос сам – это жизнь Божия, вечная жизнь. Он пришел, чтобы мы имели жизнь и имели это обильно. Он умер жизнеосвобождающей смертью и вошел в жизнераздающее воскресение, чтобы стать жизнедающим духом, как законом духа жизни, дая жизнь нашему духу, нашему разуму и нашему смертному телу, чтобы мы могли бы поглощены его жизнью. В конце концов, мы будем поглощены жизнью. Но если вы живете в 8 главе, во 2 стихе, там говорится о законе духа жизни, а в 10 стихе говорится, что наш дух есть жизнь, потому что из-за праведности. И слово «жизнь» там – это греческое слово «зоэ», не «биос», откуда пошла биология, не «психия», откуда психология пошла, а «зоэ». У нас, конечно, есть курсы в биологии и психологии, но вы не можете пойти ни в какой колледж, в котором есть изучение божественной жизни. Но вы знаете, Адам, он назвал всех животных, он был самый высокий зоолог. Но мы говорим не об этой зое, мы говорим о зое божественной жизни, несотворенной, вечной, неразрушимой, не жизнью Бога. И эта жизнь, это сам Христос, сам Бог. И когда в 6 стиху мы подходим, разум, направленный на дух, наш божественный дух, да, это зо, это жизнь и мир. Можете себе представить, что наш разум может стать жизнью, он может стать вечной жизнью и может стать миром. Я хочу, чтобы вы подумали об этом. Если вы посмотрите на Новый Иерусалим, в конце концов вы станете Новым Иерусалимом. Новый Иерусалим – это город жизни. У вас есть Бог, как свет жизни. У вас есть Сын, как дерево жизни. У вас есть Дух, как вода реки жизни. И вы наслаждаетесь триединым Богом таким образом. И у вас есть слава жизни, как выражение жизни. Новый Иерусалим – это город жизни. И Иерусалим Иеру значит фундамент, и Салим значит мир. То есть Иерусалим – это фундамент мира, основание мира. Когда мы направляем наш разум на дух, то есть уделяем внимание нашему духу, то наш разум становится частью нового Иерусалима. Наш разум становится зоэ, наш разум становится миром. Это удивительно. И теперь в 11 стихе мы знаем, там говорится, что если дух того, который воскрес Иисуса из мертвых, обитает в вас, он воскресил Иисуса из мертвых, и он тоже даст жизнь вашему мертвому телу через дух, который обитает в вас. Нам не нужно ждать, чтобы нас уже восхитили, чтобы пережить это. Конечно, когда мы будем восхищенное, все наше трехчастное существо будет поглощено жизнью. Но даже сегодня, особенно вот на собраниях я чувствую, когда дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, дает жизнь нашему смертному телу, часто мы приходим на собрание. Может быть, вы пришли на собрание, вы можете уже прыгать со стула, и вы можете сказать «Аллилуйя, на улице холодно там». Но часто, нет, на самом деле, часто мы приходим на собрание, мы еле-еле вообще садимся на этот стул. Как Иосиф, когда сказал «Возьми мои кости и принеси ее в добрую землю», мы должны взять наши кости и поместить их на стул. И часто, я думаю, это весь наш опыт. Мы приходим на собрание, в церковную жизнь, и мы можем чувствовать себя очень слабыми физически. Может быть, вы чувствуете себя подавленным психологически, но в конце собрания вы светлые внутри. Вы сильны. Вы гораздо более сильны, чем когда вы были дома. Это разве не удивительно? Вы приходите на собрание подавленными, а выходите вот такие улыбающиеся. Потому что он дает жизнь вашему смертному телу. Теперь, значит, следующее. F. Дерево жизни, дерево познания, дерево смерти. Имеют результатом две линии. Линию жизни и линию смерти, которая проходит через всю Библию и оканчивается в книге Откровения. Жизнь начинается с дерева жизни и кончается Новым Иерусалимом, как городом воды жизни, с деревом жизни, свет жизни и слава жизни. А смерть начинается с дерева познания и кончается огненным озером. Мы хотим оставаться на линии жизни, и мы хотим наслаждаться Христом как нашим жизненным снабжением день за днем. И чтобы наслаждаться Христом как жизненным снабжением, что это значит? Это значит есть его как дерево жизни. Есть Христа как дерево жизни, это наслаждаться Христом как нашим жизненным снабжением. Давайте первое, значит, на сердце Библии в том, что Христос был открыт нам как жизнь, и что мы живем, имеем наше существо и существуем благодаря Христу как божественной жизни. Также Бог поместил нас в Христа с желанием, чтобы мы были сообразованы с образом Его Сына, чтобы мы могли преобразованными быть в образ Христа, ибо были полностью одно с Христом. Это путь, благодаря которому мы будем состроены вместе, как живущее тело Христова, чтобы содержать и выражать Христа для Его славы и для нашего прославления. Разве это не замечательно? Теперь маленькое слово здесь, которым я очень наслаждаюсь. Два вечера назад у меня два римских пункта было. В Христе. В Христе. Вот это слово «в». Вот это слово – это всеобъемлющее «в». Помните, Эбби Симпсон написал гимн «Все в Христе, и Христос все. Все в Христе имею я». То есть Христос поместил нас в Христа, и мы в кресте сегодня вечером. Мы не должны смотреть на свои чувства, потому что факт в том, что мы в кресте. Брат Ли сделал логос такой для лого, знак для вот Livingstream Ministry. И это лого значит в кресте. Зачем он так сделал? Я был в Японии, я туда езжу один раз в год. Один раз я туда приехал, и там был один пожилой брат, я его очень люблю. Последний раз я его не видел. Он сказал: брат Эд, когда я первый раз встретил брата Ли, вот это то, что брат Ли мне сказал. Он сказал: брат такой-то, просто помни эти два слова. В Христе. В Христе. И потом он сказал: брат Эд, не забудь эти два слова. В Христе. Так, иначе я дальше не пойду. Там много в этом. Когда мы говорим о том, чтобы быть в Христе, и в тот день, в день воскресения, Иоанн 23, 20, вы в тот день узнаете, что я в моем Отце, а вы во мне. Воскресение привело нас в Христа. И из-за того, что Христос в Отце, мы не только в Христе, мы тоже в Отце. И в этот день вы узнаете, что я в Отце, и вы во мне, и я в вас. Христос в нас, Он в Отце, Он пришел, чтобы быть в нас. Это значит, Отец тоже в нас. Чтобы быть в Христе – это великая вещь. И у нас есть много стихов здесь. Давайте я посмотрю. мне нужно время сэкономить. Иоанна 17 главе Господь на кресте сказал, это свершилось, свершилось. Моя работа в завершении юридического искупления окончена. Но это не значит, что служение окончено, потому что у него есть небесное служение. Святые, я не знаю, если вы заметили, в Иоанна, в 17 главе, Господь сказал в своей молитве Отцу, «Я прославляю Тебя на земле, закончи работу, которую Ты дал мне сделать. Я славлю Тебя на земле, окончи работу, которую Ты мне повелел делать». Что это за работа? Работа здесь – это богочеловеческое житие. Наша работа – это наше житие, наше житие – это наша работа. Из-за того, что Христос жил работу эту, Он жил благодаря Отцу, Он использовал слова Отца, Он делал волю Отца, и Он прославлял Отца на земле. И вот через то, что Он это делал, Он заканчивал работу, которую Отец дал Ему. Как мы можем быть сообразованы с образом Христа, если мы не в богочеловеческом житии? Мы даже не знали бы, как жить жизнью Бога человека. Когда мы смотрим на Евангелие, там есть в Ефесянам 4 главе, 21 стихе, мы должны быть тем, которые учатся Христу как реальности, которые и в Иисусе. Если вы посмотрите в сноску, там говорится, что реальность в Иисусе это на самом деле состояние жизни Иисуса, которое записано в четырех Евангелиях. Если бы мы не имели этой жизни, как бы мы могли научиться Христу, научиться жизни Бога человека? И опять это не говорит в Ефесянам, выучить что-то о Христе. Там говорится выучить Христа. Вот, Джошуа, какая у тебя любимая еда? Кимчи? Тебе нравится кимчи? Это просто вот вышло сейчас из меня кимчи. Ну ладно, по крайней мере, тебе это нравится, да? Я помню первый раз, я когда ел кимчи, я сказал, вызовите скорую, так кричу во рту. Печет. Но если вы едите, и когда вы едите кимчи, вы не учите о кимчи, вы поглощаете кимчи, это становится субъективным для вас. Из-за того, что мы Божьи, мы ученики Господа, Его ученики, мы учимся, но мы учим Христа согласно вот настоящему состоянию жизни Иисуса, которая была записана в четырех Евангелиях. Если вы посмотрите на жизнеизучение левитов, там есть номер, число. Нам нужно переживать Христа в Его переживаниях. Переживать Христа в Его переживаниях. Другими словами, вот мы видим в четырех Евангелиях, что Он становится нашим переживанием только через то, что мы наслаждаемся им как духом реальности. И мы знаем, что в Иоанна говорится, Он станет духом реальности, и Он будет вести нас во всю реальность. Мне очень это нравится, что Дух, одна из его функций, это вести нас во всю реальность того, чем Он является. Рики недавно делился этим на Итаро, обучение братьев. В молитве Господа Господь сказал в Иоанна 17 главе, «Слава, которую ты дал мне, я дал им, чтобы они могли быть одно, даже как мы одно». Святые, вот эти два слова «даже как» – это огромные слова. Рики, может, ты это знаешь? Может, вы это знаете? Мне кажется, вы это знаете. Если вы знаете, хорошо. Но я это не знал, пока вот недавно. Гимн 479. Симпсон написал его. Там есть слова. Даже как. Мне нравится этот гимн теперь. Вы заметили этот, Джошуа? Даже как там есть слова. То есть, чтобы они были одно, как и мы одно. Как и мы одно. Представляете, мы можем быть одно, так же, как и сын одно с отцом. Как они одно? Он в них, он сказал, что я в них, и ты во мне, чтобы они могли быть усовершенствованы в одно. Другими словами, Отец, я молюсь, чтобы они были одно, таким же образом, как мы одно. Как Отец и Сын одно, они одно вот друг в друге взаимообитают. Отец в Сыне, Сын в Отце. И что Господь сделал в Иоанна 17, 21, 22, тут говорится, что они все были одно, даже как и мы. Опять вот. Я хочу, чтобы вы посмотрели на этот стих 479, чтобы они были одно, как и мы, как ты, Отец, во мне, и я в тебе. Отец, я хочу, чтобы они были одно, таким же образом, как мы с тобой одно. Как мы с тобой можем быть одно? Я в тебе, и ты во мне. Я хочу, чтобы они были с нами одно путем вот такого взаимного обитания. Так как ты, Отец, во мне, и я в тебе. Чтобы они тоже могли быть в нас. И вот это нас, это большой буквы, с большой буквой Ю в нас. Нет. Конечно, Господь по факту он ответил на эту молитву, но он по-прежнему на нее отвечает субъективно в наших переживаниях. И он сказал, что чтобы они были одно в нас. Это с большой буквы в нас. Рики, ты написал это слово «нас» на доску. Ты сказал, что ты это сделаешь. Где-то надо. Есть только одно с большой буквы «нас». Только одно во Вселенной. И это «нас» касается триединого Бога. Чтобы мы были в этом «нас», нам надо сделать это с большой буквы «н» «нас» больше, чтобы они были одно. Даже так, как ты, Отец, во мне, я в тебе, чтобы они тоже могли быть в нас. И это нас становится огромным нас. И Рики это упомянул. Для меня самое высокое определение тела Христова, согласно тому, что я уже поделился, тело Христова это увеличенное единство Божественной Троицы. Божественная Троица – это божественное нас. И мы были принесены в это нас, чтобы это нас было расширено. Это расширенное единство триединого Бога. Что это такое? Это удивительно. Это как мана. Помните, когда мана шла? Мне очень нравится это. Вот какая погода сегодня? Мана, мана. Если вот вы посмотрите на газеты, там есть вот колонка, будет света, солнце. Когда я переехал в Калифорнию, мне так тяжело было, потому что все время солнце, солнце, солнце. Я не привык к этому. Я привык к солнцу, солнце, снег. Особенно в начальной школе. Для нас вообще снег было таким счастьем. Но я скучаю по снегу. Мне нравится, когда дождь идет, понимаете? У нас нет вообще дождей в Северной Калифорнии так много. Даже когда это идет дождик, это мало очень. Если дождь будет, там прямо вообще статьи об этом пишут. Будет дождь. В Северной Америке это нормально, да? В новостях это не сообщают, что будет дождь. Святые. Давайте я вернусь к этому. Тот факт, что с тела Христова это увеличенное единство Божественной Троицы, разве это не удивительное определение? Удивительное определение. Вот какая вообще прогноз погоды на сегодня? Это мана, мана, мана. Вот это наш прогноз погоды. И нам нужно есть Христа каждый день. И когда мы его едим, мы живем благодаря ему. Когда мы его едим в наше личное время, мы выходим из нашего «я», и мы из нашего «я» переходим в божественное «нас». Из себя, из «я» в триединого Бога. Святые, каждый день вам нужно делать такой вот переход. Ваши глаза должны быть открыты. А вы в триедином Боге? Я в триедином Боге, слава Господу. Но вам нужно двигаться тоже. Вам нужно выйти из себя и войти в триединого Бога. И когда вы в триедином Боге, у вас есть все. У вас есть все. В 1 Иоанна 4:17 говорится, 1 Иоанна 4 главе, там говорится, что Бог есть любовь. И там говорится о том, что Христос живет жизнью любви в его богочеловеческом житии. И первое, и тоже там говорится, что там говорится тоже, даже как. Цветы, просто посмотрите на этот гимн 479 на английском. Вы знаете вообще, что такое есть гимн, где там говорится даже как мы едины, да? Потому что как и мы, как и он есть, только мы, так же и мы в этом мире. Что Иоанн здесь говорит? Таким же образом, как Христос жил в этом мире, мы должны жить в этом мире таким же образом, как он жил. И примечание здесь говорит, что Христос жил в этом мире как любовь, и сейчас он наша жизнь, чтобы мы могли жить такой же жизнью любви в этом мире и быть такими же, как он. Мне очень нравится это, очень нравится это примечание. Второе, чтобы верить в Господа. Верить в Господа – это значит принимать его как жизнь. И любить Господа – значит наслаждаться им как жизнью, наслаждаться его личностью, которую мы приняли. Вера дается нам Богом, чтобы через нее мы могли принимать Христа как нашу жизнь. А любовь имеет результатом замечательную веру и делает так, что мы способны жить все богатства триединого Бога в Христе как нашу жизнь. И в третьем говорится, это самая жизнь, которую мы приняли, когда мы уверовали в Господа Иисуса, это личность. Это разве не замечательно? Господь сказал, я из Зои. Жизнь – это личность. И единственный путь, как применить и наслаждаться этой личностью, это любить его первой любовью. Из-за того, что Господь Иисус как жизнь – это личность, нам нужен новый контакт с Ним, чтобы наслаждаться Его присутствием в этом моменте. Вот в этом самом моменте нам нужно наслаждаться Его присутствием день за днем. Поэтому первое, что нам надо утром делать, это проводить личное время с Господом. Ой, так много вообще здесь всего в этих стихах. Я вас воодушевляю эти стихи почитать. Вот как Иоанн, тот, кто имеет мои повеления, заповеди, пусть он сохраняет, и он будет любим моим отцом, и я буду любить его, и я явлю себя ему. Что это значит, когда Господь говорит, что я явлю себя ему? Это значит, что я сделаю себя реальным для него. Вот тот, кто имеет мои заповеди и соблюдает, тот любит меня. А слова заповеди здесь, что это значит? Это значит следующее. Когда мы пребываем в Господе, Он говорит Его вот современное слово нам. И вот эти слова, которые Он говорит внутри нас, это Его заповеди. Когда мы соблюдаем эти заповеди, мы обитаем в Нем и наслаждаемся им, как тем, кто любит нас, мы любим Его, вот так мы любим Его. У нас есть Его повеление, Его современные слова, и мы соблюдаем Его слова. Когда мы их соблюдаем, мы пребываем в его любви, и он любит нас моего. И в 23-7 стихе говорится, если кто-либо любит меня, он будет соблюдать мое слово, и мой отец будет любить его, возлюбит его, и мы придем и сотворим обитель с ним. И вот эта обитель, это взаимная обитель. Это то, как мы можем обитать в Отце, и Отец может обитать в нас, Сын, Отец. Вот так мы можем быть взаимно жить друг в друге, обитать друг в друге. Это реальность такого взаимного пребывания. Просто через то, что мы любим Его, и Он становится нашей обителью, а мы становимся Его обителью. Теперь, конечно, у нас есть в Откровении 2:4, когда Господь говорит церкви в Ефесе: «Я имею одну вещь против тебя, что ты потерял свою первую любовь. И если ты не покаешься и сделаешь первую работу, я сдвину твой светильник посередине тебя». Мы знаем, что иметь Господа как нашу первую любовь, это значит, что мы ему даем первое место во всем. Он имеет преимущество в нашем существе, в нашей жизни и в нашей работе. Мы даем ему первое место. А практически говоря, что это значит давать Господу преимущество, первое место? В Псалме 27, по-моему, говорится: «Одну вещь я хотел, одного просил я Господа, чтобы я мог обитать в доме Господнем все дни моей жизни, чтобы смотреть на его красоту и оставаться в его храме, пребывать в его храме». В жизнеизучении говорится, вот это слово «пребывать» значит сверяться с Господом обо всем нашей ежедневной жизни. Когда вы делаете это, вы его почитаете как того, кто самый важный в вашей жизни. Я ничего не делаю. Значит, я ничего не делаю без того, чтобы свериться с Господом. Не стригу волосы, не покупаю машину, не надеваю ничего без того, чтобы свериться внутренне с Господом. Это значит давать ему преимущество. И в Джошуа 9:17 Иисус Навин, одно из племен, они нападали на израильтян. И в Исходе там много всяких айц, всяких племен, и они были демонические. И он сказал израильтянам: «Я хочу, чтобы их всех уничтожили». Но вот эти гивеонани, они их обманули. А как они могли их обмануть? Иисус Навин сказал, вот почему они их обманули, потому что они не посоветовались с Иеговой. Вот нам надо давать Господу первое место и спрашивать его совета во всем. Павел Тарсянин повернулся к Христу. Он спросил у Господа два вопроса. «Кто ты?» Он сказал: «Я Иисус». Вот и все. Я Иисус. Вот отсюда мы берем: Господь, кто ты такой, Господь? Я Иисус, которого ты гонишь. И потом Павел задал другой вопрос. Он сказал: «А что мне делать, Господь?» Брат Ли сказал об этом, я никогда не забуду. Он сказал: «Благословены те, которые спрашивают этот вопрос: что мне делать, Господь?» Вот это не так, что: «Господь, вот это то, что я буду делать». Мы можем так делать. Вот это то, что я для тебя сделаю сейчас, Господь. У меня сейчас вот кимчи сделаю. Нам нужно спросить: «Господь, что мне нужно делать?» Это его почитает. Павел Тарсянин спросил: «Что мне делать, Господь?» И Господь ответил ему: «Иди в город и тебе скажет, что тебе надо делать. То есть он не дал ему как глава тела прямой ответ, но он захотел дать ответ через одного из членов тела, через Ананию. Что мне делать, Господь? Что я должен делать? Святые, я должен сказать это. Нам нужно спрашивать все время, Господь, что делать? Что нам делать? Больше, чем больше мы продолжаем идти за Господом, тем больше мы не знаем, что нам делать. Если вы все знаете, как что-то делать, вам не нужен Господь. Я еще о другом стихе думаю сейчас. Во второе Chronicles. Там злые были племена, которые атаковали израильтян, особенно в Иерусалиме. Это в царствах, по-моему. Если я не прав, поправьте меня. Но так или иначе, он сказал Господу: Господь, мы не знаем, что делать, но наши глаза на Тебе. И вот это переживание дерева жизни. Господь, мы не знаем, что делать, но наши глаза на Тебе. Если мы знаем, что нам делать, нам не нужен Господь. Поэтому мы говорим Господу, мы не знаем, что делать, но наши глаза на Тебе, Господь. Давайте теперь к четвертому подойдем. Когда мы любим Его, Он явит себя нам. И Он, и Отец придут к нам и сделают обитель с нами. Поэтому нам нужно молиться молитвой, как Господь. Я надеюсь, вы будете молиться такой молитвой. Господь, покажи мне Твою любовь и Твоей любовью как бы направь меня, ограничь меня, чтобы я любил Тебя и жил для Тебя. Господь, люби меня всегда. Храни меня, чтобы я любил Тебя всегда. Нам всегда надо так молиться. Господь, привлеки меня с собой. Храни меня всегда в Твоем любящем присутствии. Это разве не замечательно короткая молитва, что это очень, это хранит нас в таком интимном, личном контакте с Господом. Чтобы я любил Тебя, Господь, и жил Тебе, как во втором Коринфянам 5, 14 и 16. Любовь Христа стеснит нас, чтобы мы жили не для себя, а для того, кто умер за нас и был воскрешен. Большинство христиан говорят, что они живут для Господа, но мы хотим жить Господу. Что это значит? Это все и служение, значение. Быть полновременным – это значит жить для Господа. Разве это не замечательный такой point? Жить Господу во 2 Коринфянам – это значит, что мы под Его направлением и контролем, и мы хотим осуществить Его запрос и осуществить то, что Он хочет. Когда вы живете кому-то, когда же вы живете Господу, вы хотите делать то, что Он любит, вы хотите делать то, что Он предпочитает. Вы не говорите: Господь, я хочу делать вот это для Тебя, понимаете? Вы хотите делать то, что Ему нравится. Вы должны идти путем, каким Он хочет, чтобы вы шли. Вот это значит жить Ему. Давайте к пятому перейдем. В книге Римлянам Павел показал, что жить Божью праведность и пропитываться Его святой работой в нас, чтобы славить в Его сияющей славе к нам и через нас. Он приносит нас в любовь Божью, которая в сердце Христа, Бога. И святые, вы должны помнить в Бытие 3, 20. 4.25, там есть дерево жизни, но там тоже есть такой огненный такой меч, и там есть такой ангел, которая защищает, охраняет, вернее, дерево жизни, чтобы человек не мог подойти к этому дереву. Почему Бог это сделал? Вы можете подумать, почему Господь это сделал? Он сделал это, потому что он не хотел, чтобы человек жил вечно с грешной природой. Поэтому он пришел как человек, и он повелел, чтобы вот его то, что он раздает себя как дерево в жизни в нас, удовлетворяет вот эти рамки его праведности. Сейчас он раздается в нас, и мы наслаждаемся им как нашей праведностью, нашей святостью и нашей славой через то, что мы едим его как дерево жизни. Теперь давайте следующий пункт. Это шестое. Бог возлюбил нас, и Он внедрил в нас себя как любовь. И вот эту любовь в нас внедрил, любовь, которую мы любим братьев и Его. Таким образом, Божья любовь к нам становится нашей любовью к Нему и к нашим братьям, всем нашим братьям. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Теперь седьмое говорится, я перепрыгну через это. Сегодня верующий – это миниатюрный сад в Эдеме, с Богом как деревом жизни в нашем духе и с сатаной как деревом познания добра и зла, и разумом между ними. Мы или в нашем духе, или в нашей плоти. Нет третьего места для нас, чтобы быть. Это в божественно-мистической сфере. Там нет Швейцарии, понимаете? Мы не были вовлечены во Вторую мировую войну. Мы были не нейтральны. Но если вы пойдете в Швейцарию, Швейцария не была нейтральной. Вот дни нейтральности, они кончились даже в человеческой сфере, а особенно в божественно-мистической сфере. Нет третьего места для нас. Поэтому в Римлянам 6 говорится, что разум повернутый на дух, есть жизнь и мир, и разум повернутый на плоть, это смерть. Дух с нашим духом, когда мы в этом, мы видим, что такое плоть. Плоть – это наше просто испорченное тело. Сначала оно было чистым, но через человеческое падение сатана внедрил себя в человека, в человеческое тело стало плотью. Наше тело – это тело греха. И тело этой смерти. И на телах греха очень активная, полная силы, чтобы грешить против Бога. Вы знаете, вы можете сказать, я так устал, я не хочу идти на собрание. Но как только вы остались дома, вы становитесь таким прямо активным, вы полны сил, и вы делаете вещи, которые вы не должны были делать. Понимаете, о чем я говорю? Тело смерти, оно слабое, и оно не может угодить Богу. И очень важно понять, что пока мы живем до дня нашего искупления, тело смерти и греха всегда с нами. Где говорит, слово плоть относится к нашему всему падшему существу. Из-за того, что человек это полностью просто плоть из-за падения. Сегодня человек находится под властью вот этой падшей плоти. И Господь сказал, мой дух не будет всегда пренебрегаемым человеком, потому что человек плоть. Даже сам человек – это плоть. Второе говорит, что плоть – это зал собраний, который мне не нравится. Мне нравится вот этот зал собраний. Но плоть – это зал собраний греха, смерти и сатаны. И плоть… И вот это собрание, оно не кончится, пока мы не будем преображены, понимаете? Плоть это безнадежно, и она никогда не может улучшиться. Я так рад быть под новозаветным служением, когда у нас есть осознание, что наша плоть никогда не может быть улучшена. У нас нет здесь самоулучшения. У нас есть классы себяотвержения, но не себяулучшения. Мы не хотим себя улучшать, мы хотим себя отвергнуть. Давайте я Б скажу. Грех – это сам сатана, как зло в нашей плоти. Зло – это злая природа, жизнь и характер сатаны, который обитает как грех в нас. Когда грех спит в нас, это просто грех, но когда он восстает в нас, он становится злом. Когда мы хотим делать хорошее, когда мы хотим делать хорошее, мы не тот выключатель поворачиваем. И Павел сказал, что я нашел закон, что когда я хочу делать доброе, это зло на самом деле выходит. Как только вы хотите делать хорошее, бах, и зло встает в вас. Это неправильный переключатель. Поэтому не включайте его. Ваш разум должен быть повернут на ваш дух, поэтому вы должны уделять внимание вашему духу. Вы используете ваш дух, и вы не пренебрегаете своим духом. Теперь можно я подойду к Б. Я перепрыгну сейчас предыдущие пункты. Ради его домостроительства Бог, его мудрости и всевластия использует нашу уродливую грешную плоть, чтобы мы повернули, чтобы просто вынудить нас повернуться к нашему духу, чтобы мы обрели духа для его строения, для роста Бога в нас. И я хочу следующее прочитать. Первое. Бог, он позволяет плоти оставаться, чтобы она нам помогала и толкала нас, чтобы мы поворачивались к духу, и чтобы мы больше не были уверены в плоти. Без помощи вот этой уродливой грешной плоти мы не были такими бы отчаянными, чтобы обретать Господа и иметь Его вписанным в нас. Теперь третье. Третье – это замечательно. Наша цель может быть духовность или святость, или победа. Да, может быть, наша победа, победа – это наша цель. Но Божья цель – это внедрить себя в нас, чтобы мы стали славными. Он хочет славную церковь, наполненную славой. И часто, когда мы в трудной ситуации, мы более открыты Господу, и мы больше хотим повернуться к Нему и позволить Ему внедрить себя в нас. Теперь дайте я подойду к пятому пункту, перепрыгну через четвертый. Значит, наши трудности. У кого-то есть трудности? У нас у всех есть трудности. Ну, послушайте, хорошая новость. У вас есть какие-то поражения? Конечно, у нас есть поражения. У нас есть трудности, поражения, падения, разочарования. Но все эти вещи, все это толкает нас понять, осознать, что здесь никакой нет надежды на плоть. Плоть хороша только для того, чтобы повернуть нас к Христу, к нашему духу, чтобы надавить на нас, чтобы мы повернулись в дух, были отчаянными, войти в наш дух, и чтобы мы были осторожными, чтобы оставаться в духе. Господь не заботится о том, что есть у нас победа или нет. Господь заботится только об одной вещи, чтобы мы обрели Христа как Духа. Теперь Си говорит, наш Дух – это замечательная составляющая с Христом, с Духом и с благодатью. Это отличается от составной плоти. Теперь второе. Только человек, который ходит в Духе, может быть надлежащим членом для созидания поместной церкви. Если мы не ходим вот так, рано или поздно мы станем проблемой для нашей поместной церкви. Это очень смиряюще, ну, как бы трезвомысленно. Как дух закон духа жизни побуждает меня стать человеком, который ходит согласно духу, и тогда мы становимся каналами снабжения для церкви. Теперь давайте к четвертому подойдем. Четвертый говорит, наш дух сегодня – это настоящий Вифиль, Дом Божий и врата небес. Когда мы поворачиваемся к нашему духу, мы на третьем небе, мы в святом святых, мы касаемся престола благодати, и мы побуждаемы Христом жить небесной жизнью на земле. Знаете, в среду вечером в жизнеизучении бытия, мы знаем, что там рассказывается, как в Библии вот Иаков увидел во сне лестницу от неба до земли, с земли до неба, и там ангелы входили и восходили. И он, когда он проснулся, сказал, какое вообще это место восхитительное, куда... это на самом деле не что иное, как Дом Божий, это ворота небесные. Значит, Дом Божий и его обитель в нашем духе. А наш дух – это настоящий дом Бога и церковь – дом Бога. Когда мы на собрании церкви, и мы в нашем духе, мы в реальности небес. И в нашем духе есть лестница, лестница. И эта лестница – это личность. В Иоанне 1 Господь сказал Натан, ты увидишь более великое что-то, ты увидишь Сына человеческого с ангелами, восходящего и нисходящего на по небесной лестнице. То есть то, что Натану было сказано, я реальность этой небесной лестницы, которая была в Бытие показана. И, конечно, вот у Иакова был сон. Если вы посмотрите жизнеизучение Бытия, там говорится, что принцип сна в том, что во сне что-то невозможное происходит с нами. Помните жизнеизучение? Принцип сна в том, что что-то нереальное происходит с нами. Каждое духовное видение – это сон. Когда вы спаслись, это был как сон. Джаша, было время, когда ты не был спасен, правильно? Разве когда ты не спасся, это не было как сон? И в этом сне, когда Господь повернулся, пленники Сиона, были как видящие сон. Любое духовное видение – это сон. Любое духовное переживание – это сон. Я просто так рад. Да, мы во сне, наши сны – реальность. Мы спасены, Христос – наша реальность, Христос – нас, и мы в Христе. Теперь можно я подойду к третьему римскому? В Римлянам 5 мы в Адаме, в Римлянам 6 мы в Христе, в Римлянам 7 мы в плоти, в Римлянам 8 мы в духе, и Адам в 5 главе, в нашем переживании в плоти, в 7 главе, и Христос в 6 главе переживается нами в духе в 8 главе. Теперь давайте перепрыгнем через первое. Значит, подойдем к первому под Б. Нам нужно направить наш дух на слитый дух. Наш разум на слитый дух. Снова. Повернуть разум на дух – это значит, что мы уделяем внимание духу. Мы используем наш дух, мы ценим наш дух. И в Иуде 19:21 там говорится, что люди сделали видения душевные, не имеющие духа. То есть они живут согласно своему разуму все время. Разум – это ведущая часть души. Но у них нет духа. Это не значит, что они не имеют духа как часть их частного существа, но это значит, что там внутри духа нет духа. Они живут, как будто нет духа вообще. То есть, если бы это было ужасным оскорблением, если кто-то бы тебе сказал, у тебя нет духа, брат, это значит, что я не использую свой дух. И сразу после этого, не имеющий духа, но вы возлюбленные, молясь в Святом Духе, храните себя в любви Божией, ожидая милости нашего Господа Иисуса Христа к вечной жизни. Молясь в Святом Духе, это значит упражнять свой дух. Через то, что мы молимся в Святом Духе, мы храним себя в любви Бога Отца. Храним себя в любви Бога Отца и храним себя в любви Бога, ожидая милости Господа Иисуса Христа. Это Бог Сын. И ждать Его милости, это ждать Его второго пришествия и к вечной жизни. Это тоже слово греческое «в», как в Иоанне 4:14. Если вы пьете живую воду, это живая вода, в конце концов, я дам им живую воду, и в конце концов эта вода в вас станет источниками воды жизни, бьющим вечную жизнь. Вот это слово «в», это значит «становиться». Когда вы упражняете свой дух через молитву в Святом Духе, и вы храните себя в любви Бога, это Отец, ожидая милости Господа Иисуса, это Сын. И к вечной жизни это значит упражняя свой дух, наслаждаясь Отцом, Святым Духом и Сыном, и вы становитесь окончанием жизни, что значит Новым Иерусалимом. Мы становимся Новым Иерусалимом. Я хочу дать вам время поделиться. Давайте к третьему подойдем. Третье говорит, что это чтобы мы могли быть наполнены Его правящим присутствием. Я так рад, что Его присутствие – это правящее присутствие. И в Исаии, 22 главе, я не вижу этот стих здесь, но если вы посмотрите на Исаию 22, некоторые стихи говорят, он будет на троне славы для своих людей. Вы не можете отделить Божий трон от его присутствия. В Римлянам 5:21, в Римлянам 5:17 говорится, что мы принимаем обилие благодати, а потом говорится, что эта благодать должна править нас, царствовать нас, чтобы мы могли переживать престол благодати. Престол благодати в первую очередь – это Христос, который правит нас. Мы должны быть наполнены Его правящим присутствием и царствовать в жизни с благодатью над всеми вещами, благодаря обильной благодати и дару праведности. Теперь окончательный результат этого двух божественных переносов будет замечательное, вечное, совокупное завершение, которым является Новый Иерусалим, как тотальная вечная жизнь во Вселенной. Прошедшем процесс, завершенном триедином Боге и прошедшем процесс, завершенном триедином человеке. Это не значит, что я хочу окончить, но это не значит, что я как сказать, уменьшаю значимость пунктов, которые я пропустил. Я просто хочу, чтобы вы поделились тоже. Это все из служения. Я хочу, чтобы вы помолились коротко над пунктами этими, чтобы Господь принес вас в реальность этих пунктов. Давайте, может быть, 30 секунд вы помолитесь с соседями, и потом вот посмотрим, что братья скажут нам делать.